Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях, как водится, Борис Витальевич Юлин. Здравствуй, Борис.
Добрый день.
Сегодня мы по старой доброй традиции, раз уж ты заехал, поговорим про Украину. Что за последнее время мы там видим?
Ну как, мы видим то, что мы уже обсуждали раньше и говорили. То, что Минские соглашения, они выполняются только пока достаточно сил не накопили. То есть уже вовсю стреляют, вовсю воюют. И уже, собственно говоря, киевские власти начинают по-своему трактовать эти соглашения. Совершенно спокойно, совершенно произвольно.
Ну, в целом, как я понимаю, то есть встречаются две стороны, да, а у них, по всей видимости, за спиной стоят некие гаранты того, что они будут их выполнять. Да? С одной стороны Россия, а с другой стороны, по всей видимости, Соединенные Штаты Америки. Да?
В лице Франции и Германии.
Да. И вот как же это так получается? Как они так следят за отводом тяжелых вооружений, за прекращением огня? Как эти наблюдатели ОБСЕ?
Ну, наблюдатели ОБСЕ тоже люди. Они тоже кому-то подчинены. И, видно, гарантам тоже настолько нужно соблюдение этих соглашений, что они вот так вот соблюдаются. Опять же, как давно говорили и раньше, с Донбасса создают фактически такой вот анклав, который является районом такой вот управляемой нестабильности.
Угу.
То есть, постоянно поддержание конфликта, где стороны имеют возможность друг на друга давить как-то, торговаться.
Давить именно вооруженной силой.
Ну, скажем так, давить политически и экономически, в случае чего применяя вооруженную силу. То есть, конфликт этот, в общем-то, нужен, получается, всем, кроме жителей Донбасса. То есть он позволяет многие проблемы списать и у нас, но главное, он позволяет все проблемы списывать на этот конфликт правительству Украины. То есть нынешние фашистские власти на Украине, они вот, на Донбасс списывают абсолютно все. И падение в два раза уровня жизни собственного населения, и практически полное лишение социальных гарантий, и построение тоталитарного государства в самом худшем его виде. То есть, собственно, вот самый шикарный закон, этот любили байки рассказывать о том, как страшно жилось при Сталине. Угу. Там на самом деле так не жилось, этого не было, а вот на Украине это реализовано на законодательном уровне.
Угу.
То есть, есть уголовная статья, по которой сажают за разговоры на кухне.
Бытовой сепаратизм.
Да. То есть, самый натуральный, махровейший фашизм. То есть, корпоративное государство, во главе стоит олигарх напрямую уже, даже не через ставленников.
Угу.
Управляют всем олигархи. У них действуют боевики, все эти территориальные батальоны, так сказать, и личные армии, типа войска Коломойского, да?
Угу.
И все это рулит страной в своих интересах. То есть, олигархи становятся внутри Украины, собственно говоря, богаче, бедные становятся беднее. То есть, все нормально, все правильно, четкое расслоение общества. Но это все нужно на кого-то списать. То есть, чтобы народ не возмутился всем этим кошмаром.
Угу.
Так сказать, и не погнал власти из Киева, нужно, чтобы была причина всех этих событий. Вот причина, она вот Донбасс, вмешательство России, гнусная агрессия России. Вот поганые москали устроили вторжение на Украину и устроили могучую агрессию. Правда, Порошенко продолжает в России иметь предприятия, которые платят налоги в российский бюджет на содержание российской армии.
Которая вторглась на Украину.
Да, то есть вот... Такая занятная картина. Вот как это укладывается в головах у граждан Украины, которые в эту картину верят, я не понимаю.
Ну, там, по-моему, из заднего прохода элиты укладывают в эти головы известную субстанцию. Там схавают, по-моему, абсолютно все, их ничего не интересует.
Ну, к сожалению, с нашей стороны тоже картина не особо радостная. То есть, вспоминаем выступление в мае прошлого года нашего президента, который обещал применить все средства для защиты русскоязычного населения на Донбассе. И смотрим, что, собственно говоря, средства применены, скажем, искренне и честно, далеко не все. То есть народ обнадежил, народ ждал, так сказать, что с ними поступят как с Крымом. Они провели референдум, как в Крыму. Они проголосовали за присоединение к России, как в Крыму. Они ожидали, что как в Крыму придут зеленые человечки и их защитят. Не пришли.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
И более того, со стороны России оказывается давление, когда намечаются какие-то успехи, допустим, начинают громить ВСУ, сразу типа давайте вступим в переговоры, давайте остановим. И вот, собственно, какой-то уже, по-моему, третий раз останавливают наступление ополчения. Да?
Угу.
То есть, когда у них были хоть какие-то шансы отбросить дальше, освободить целиком Донецкую и Луганскую область, хотя бы там, ну, расширить борьбу с фашизмом на большую часть территории Украины. Их сразу останавливают. Наверное, потому что все-таки действительно совершенно искренне и правильно говорят, что вот Порошенко у нас это партнер, с которым нужно договариваться и иметь дело.
Ну, с ним изначально ведь разговаривают. Его же признали как президента, поэтому...
Ну да, кстати, вот тоже не совсем понятный момент. Объявить незаконным свержение Януковича, но признать президентом Порошенко. Ну, тоже какая-то шизофрения.
Шизофрения натуральная. Видел ли ты, как там заместитель министра обороны ВСУ перебежал на сторону донецкого ополчения?
Ну, это как раз-таки более-менее нормально. Там все-таки на Украине много хороших, честных людей, или просто даже людей, у которых, так сказать, не окончательно уснула совесть, и они от этого кошмара тоже дуреют. Ну действительно, ну как вот можно искренне поддерживать власть, которая вводит закон, ну, вот, статьи такие, за бытовой сепаратизм, или которая не считает преступлением или терактом сожжение живьем собственных граждан.
Ну, понятно, это полезный теракт.
Ну, вот, кстати, вот действительно, они вот поймали, допустим, СБУ поймала террористов, группу, обезвредила в Одессе. Так вот, при этом эти террористы, ну, что они взрывали, допустим, там? Они взрывали какие-то объекты, которые связаны с карательной операцией на Донбассе. То есть, офис
пункты там, сбора волонтерской помощи в поддержку карателям.
Ну да, и опять же, там вот этот вот офис там, гражданской части батальона АЗОВ, который как раз отличается на Донбассе вполне конкретными зверствами и грабежами. Так вот, но при этом от их терактов не пострадало ни одного человека. Но СБУ с ними отчаянно борется. Но при этом почему-то не арестован до сих пор ни один человек и не осужден. Которые сожгли вот как раз-таки больше, ну, почти полсотни человек в здании профсоюзов. То есть это не теракт. То есть сожжение живьем тех, кто мыслит иначе и выдвигает другие политические взгляды, это не является терроризмом. А чем это является?
Ну, тогда это, во-первых, придется признать, что их сожгли, как ты понимаешь, что совершено преступление. Они же этого не понимают, они же сами сожгли. Да, самолет сам упал, сами свои детские сады обстреливают, сами сожгли себя в этом доме профсоюза. Все сами.
И вот теперь смотрим, допустим, вот на этих же самых террористов. Вот, допустим, повязала ВСУ террористов. Упоминает кто. Ну, во-первых, видно, что большая часть этих террористов никакого профессионализма, профессиональной подготовки не имеет. То есть, в принципе, спецагентами являться не могут, ну, хотя бы потому, что они чисто по-детски, по-обывательски ведут дневник.
Террорист с дневником, это свежо, да.
Ну да, то есть, чтобы было за что посадить или расстрелять, да?
Так вот. Это явно говорит о том, что его подготовили в ФСБ. Да.
А если посмотреть, допустим, по личностям, то что неожиданно открывается? Допустим, что часть этих террористов – это члены объединения «Честь имею», это отставные офицеры, граждане Украины, шесть из которых сожгли в Доме профсоюзов.
О как.
Да. Один из членов этой организации, это член КПУ, Коммунистической партии Украины, которая официально была изгнана из Верховной Рады и запрещена на территории Украины. А чего люди хотят? Вот как раз вот те же самые киевские власти, когда они полностью лишают своих оппонентов возможности хоть что-то сказать в защиту своей позиции. Просто вот сказать. Вот что такое запрет политической партии? То есть они равняются на Европу, ну отлично. В Польше был, допустим, президент Квасневский, который был лидером коммунистической партии Польши. А на Украине КПУ запретили. Она и так нифига не коммунистическая была. А тут еще и взять и официально ее запретить.
Но почему? Она была против, поэтому ее лучше всего запретить.
Да, она была против фашистов. Ну, правильно, давайте запретим всех, кто против фашистов.
Ну, это первый фашистский шаг.
Ну, разумеется.
Коммунистическую партию.
Те же самые фашисты в Германии, они сразу же запретили деятельность сначала коммунистической партии Германии, устроили резню коммунистов, а потом следующим шагом они запретили главных противников коммунистов. Это социал-демократическую партию Германии. Которая, кстати, в свое время помогла нацистам, по сути, прийти к власти. Их тоже запретили, деятели их политических рассадили по концлагерям, большую часть истребили.
Ну, запрещают. постольку, поскольку тупо боятся, что они оттянут на себя огромное количество голосов. Огромное. Именно поэтому запрещают.
Ну, да. И устраивается банальный вот такой вот как раз тоталитаризм нормальный. То есть, когда любое инакомыслие преследуется, даже на кухне. То есть, дайте людям хотя бы на кухне его, говорится.
Ну, тут сразу в два, так сказать, места. То есть, во-первых, одно дело то, что показывают по телевизору. Например, убийство Олеся Бузины. Резонансное событие, видная личность, вот, убили. Другое дело то, что происходит, так сказать, под ковром, где тебя там поймают, поломают ноги, запугают. Большинству-то достаточно только намекнуть на грозящие последствия физической расправы над тобой самим, над твоей семьей, над детьми, там, чтобы ты закрыл рот навсегда вообще и ничего не говорил, потому что просто страшно, что случится с родными и близкими. Этого мы не видим. Но вот убили Олеся Бузину, там задержали двух подозреваемых в данном деянии, там какие-то шевеления в сторону закона все-таки начинают происходить. Задержали двух подозреваемых и тут же выпустили под залог. И после этого их на руках оттуда, этого юношу, унесли. На руках, понимаешь, там с букетами цветов, то есть это вот...
Ну, правильно, население. Ведь Олесь Бузина, так как он был против фашистов, да, он неожиданно стал даже клятым москалем и запутинцем, хотя, собственно говоря, Россию он не любил и никогда не поддерживал.
Был занят своей собственной Украиной, что, в общем-то, нормально для жителя Украины, по всей видимости.
Для гражданина.
Да, но вот подозреваемого убийцу надо носить на руках, потому что дело-то святое, понимаешь, он же прекрасно
поступил. Правильно, убивать за инакомыслие, это опять же, это у нас идет с чернорубашечников Муссолини, и дальше идем коричневым нацистской Германии. И вот теперь славные правосеки Украины.
Это что же такое? Ну, как, то есть самоубийство это не просто убийство, так сказать. Это всегда сигнал, знаешь, ну, как у преступников, когда человека убивают, есть два, так сказать, тоже, как всегда, вилкой, два момента. Либо тебя хотят просто убрать, ты не нужен. Ну и убирают, взял, пропал, и нет тебя. Либо там как-то капнули, дунули, и ты от инфаркта умер. Непонятно от чего, сам умер. А бывает, что надо подать окружающим знак, показательно прострелить башку, вот публично, чтобы валялся в людном месте, чтобы приехали все телеканалы, чтобы увидели, чтобы показали. Ну, это методика-то отработанная в небезызвестных странах Южной Америки, где там, например, сверлили дрелями головы и после этого там бросали.
Или прикладами разбивали пальцы на руках, а потом
так
убивали.
Так точно, да. То есть тех, кого не надо, например, в Чили, чтобы нашли вертолет, Тихий океан, выкинули и нет его. Акулы сожрали, утонули.
И вот, кстати, как называется вот такой вот процесс, когда убивают для того, чтобы дать сигнал остальным? Вот как он называется? Он называется террор. Так запугивание, точно. Устрашение. То есть в данном случае... На Украине. Все как вот по Георгию Деметрову было. Типа прямая террористическая диктатура олигархического капитала.
Вот в рамках которой...
Порошенко, да, Коломойский, да, да, который назначает цену за головы тех, кого он поручает убить. Ну, это что же?
В рамках этой самой террористической деятельности существуют у них тербаты. Ну, это территориальные батальоны, но считается как террористические батальоны. И вот недавно тут на днях там что-то выдвинули против командира тербата Торнадо, который внезапно, оказывается, имеет 7 судимостей. Я не эксперт, не знаю судьбу и не интересовался, говорю о том, что прочитал. 7 судимостей. То есть все эти территориальные батальоны, если я правильно понимаю, они находятся в структуре МВД. То есть,
ну,
это,
да.
Да, то есть это на службу, да, это на службу в милицию берут уголовников с 7 судимостями. Значит, фотки этого красавца, ну, как обычно, на руке свастика, руны там.
Да у него даже, по-моему, там на черепе татуировки.
Да, весь исколотый. То есть это, во-первых, откровенный нацист. Во-вторых, это уголовник, его, как бы это сказать, единомышленник. Возможно, даже духовный наставник Корбан, который при Коломойском, тот сообщает, что у человека были там копанки. Копанки, это, если кто вдруг не знает, это, так сказать, открытая разработка угля. Незаконная, естественно, с нарушением всего, чего только можно, когда уголь там экскаватором копают, продают налево, не платят государству налоги, но...
Не соблюдают технику безопасности.
Конечно, конечно. Ну, представим, для того, чтобы самостоятельно взять и вырыть карьер, из которого волочь уголь. Значит, это надо задействовать гору техники, личный состав, который сидит за рычагами экскаваторов, рулями грузовиков, значит, люди, которые это продают, организуют доставку, подписывают договоры, по всей видимости, еще там что-то. Вокруг этого, как нетрудно догадаться, есть население, которое это все видит и в этом во всем участвует, в этой преступной деятельности, не сообщая ничего в милицию, так сказать. Милиция тоже видит и тоже в этом, нетрудно догадаться, участвует, получая деньги за то, что не обращает вот на это внимания. Это же чушь собачья, чтобы подобные вещи были не видны. Это как мы с тобой обсуждали про процессы раскулачивания и самодельные мельницы, как раз в тех же самых местах, на которых мололи...
Хорошая, так сказать, да, преемственность.
Традиция, да, ворованное зерно. То есть, все видят, все знают. И этот Корбан говорит, ну да, вот у него там были копанки. Это активный человек с активной позицией.
Ну, а с другой стороны, вот, допустим, этот человек активный, с активной позицией, типа судимости, но при этом служит, по сути, в МВД. Угу. Да еще и командиром батальона. Угу. Так вот, но там ведь... Действительно все такое. То есть мы вот упомянули Одессу, но мы можем упомянуть Киев. Там у них руководители телевизионного канала пришли.
Да, избили.
Избили, заставив силой, принуждением, побоями подписать заявление об уходе. Выложили видео в интернет, похвастаться. Угу. Это у них называется люстрация. Вот сколько их из них... посадили.
Да нисколько. Зачем? За что? Самое главное. Дело-то благое, как ты
понимаешь. Вот. Вот, кстати, те же самые одесские так называемые террористы, один из объектов, который они взорвали, это, насколько я помню, был как раз-таки какой-то центр люстраций. То есть, как раз вот с такими люстраторами. Но прийти, избить руководителя телеканала, то есть средства массовой информации, которое, собственно говоря, просто донесло информацию, то есть выполнило свою работу, избить, заставить подписать заявление об уходе побоями и так далее, и показать это в интернете, это как раз-таки политика запомнита. Все опять же тот же самый террор.
Естественно, да. То есть... Ну, а как это вообще? Бывают ли такое, что вот уголовников берут на службу в МВД, за исключением видока какого-нибудь. Как это вообще?
Нормально. Смотри, какие цели преследует МВД. Согласен. То есть, у них сменилось понятие преступника. То есть, вот человек, который на кухне говорит, что избирать губернаторов – это неплохо, это было лучше, чем назначать их из Киева. Это преступление, правильно? А сжечь живьем тех людей, которые так говорят – это не преступление. То есть, когда идет такая деформация, вот ну, кто да, будет…
Для внедрения подобного подхода к работе законодательства только уголовники и нужны. При этом, значит, там еще выпал кто-то там, их прокурор, не прокурор, уже не помню, принялся зачитывать свидетельские показания, что там в какой-то школе, где стоял этот батальон «Торнадо», у них подвал был оборудован для пыток, там они, короче, всех избивали, заставляли этих задержанных совокупляться друг с другом, там противоестественные сексуальные действия, ну, под угрозой убийства, там, обливали водой, ставили в лужи, там, били током и прочее, и прочее. Ну,
хорошие, добрые люди.
Что сказать?
Демократия.
И что-то никакая Amnesty International туда не примчалась, Human Rights Watch тоже не примчалась, никто ни о чем не говорит, и люди из ОБСЕ ничего не видят.
Ну, потому что, я же говорю, они тоже люди, у них тоже есть свои как бы интересы, они получают денежку, и все эти вот организации правозащитные, они точно так же, как борцы за чистую природу типа Гринписа, они работают на вполне конкретную страну, выполняя вполне конкретные заказы.
Слушай, а вот небезызвестная люстрация. Дело-то нужное, по большому счету, да? Ну, например, как большевики разогнали полицию, а потом были вынуждены, люстрировали полицию фактически царскую, а потом были вынуждены звать обратно специалистов по борьбе с преступностью.
Специалистов звали, допустим, жандармов не брали, а те были поражены в правах. То есть там четкая последовательная позиция была, реально последовательная. И там была не люстрация, там была замена государственного аппарата. Здесь же происходит немножко другое, тоже
вот я
похожее.
Как раз об этом. Да.
Да, но здесь идет именно как преступления объявляются законом. А реальные законные действия граждан объявляются преступлением. Притом законные даже не с точки зрения законов какой-то страны, а с точки зрения таких вот общечеловеческих понятий о справедливости. То есть иметь, допустим, свое политическое мнение, просто мнение, оно не возбранялось нигде, особенно если не является, допустим, призывом к какому-нибудь там убийству или еще чего-то, а просто вот мнение, допустим, о том, как должно быть устроено государство. На Украине это теперь уже противозаконно. Я говорю, ну отжигать людей не противозаконно. То есть в этом случае проводится иллюстрация как? Тех, кто мешает работать, тех выгоняют. Тех, кто не мешает работать, тех оставляют. То есть, ну как, кто из министров временного правительства возглавлял советское государство?
Кто?
Никто. Их таких не было. Так вот, а допустим, один из министров Януковича, министр экономики правительства Януковича, да?
Фамилия Порошенко.
Да, да? Он возглавляет сейчас победившую революционную Украину.
Это наглядный пример иллюстрации.
Да.
То есть вот мы это... сами определим, кто хороший, кто плохой. Плохих выгоним, и останутся только хорошие. И еще других хороших назначим. Да. То есть вот помнишь, когда у нас милицию переназывали в полицию, мудрейшее занятие было, проводилась массовая аттестация. То есть она регулярно проводится, но тем не менее здесь, вот, так сказать, приурочили к событию. Как это происходит? То есть тебя там, грубо говоря, выводят за штат. А потом давай встретимся с тобой, побеседуем. Там на тебя дадут характеристики, мы на тебя посмотрим, и как ты вообще. А потом решим, брать тебя обратно на эту должность или нет. К этой должности ты там десятилетиями мог идти, добираться, строить карьеру, занимать руководящие посты. А мы тебя просто не возьмем. В рамках этого мы тебя не увольняем. Мы тебе говорим, что ты пойдешь вон там в околоток где-то на окраине. Нет, постовым нельзя. Ну, должность, так сказать, равноценную практически предоставим. Ну, где-то в задницу. И ты сам уйдешь. Тебе это не надо. Это унизительно там и всякое такое. Ну... Как ты думаешь, вот руководство, которое не поменяли руководство, вот кого это руководство выведет за штаты, кого заведет обратно? Ну, понятно, выведет неугодных, да, понятно.
Непослушных.
Так точно. И заведет угодных, которые нужны, с которыми можно там строить службу, жизнь, как у Энтони Сопрано, там, жизнь, она пирамида, деньги поднимаются наверх, говно катится вниз. Тут вот абсолютно то же самое, но только в каких-то крайне паскудных формах. То, что мы видим по телевизору, где там людей бросают в мусорные баки, там, закидывая помоями, это выражение, так сказать, дегенератов. Там, главного врача больницы, преподавателя какого-то в институте, еще чего-то. Это выражение воли дегенератов. Да? Под шумок, все то же самое. То есть мы выгнали неугодных и набрали угодных. Постольку-поскольку.
Угодных не хватает.
Да.
Поэтому приходится заказывать угодных за границей.
Да. Министр Януковича, который при нем там верой и правдой служил, теперь у вас возглавляет страну. Что ж вы первого-то не иллюстрировали, да? Зато вместо этого позвали Саакашвили.
Это да, вот... который, видно, лучше, чем Азаров, знает украинскую мову.
Естественно, да. И ты, я надеюсь, ты видел, да, как он там где-то выступил и сообщил, что если такой вот рост, вот эти вот 4%, такой гигантский рост, если он будет сохраняться, то через 20 лет они выйдут на уровень, который был при Януковиче.
Ну вот, как раз сразу вот лучше всех,
да.
Лучше всех этих вот там работающих против нынешней украинской власти средств массовой пропаганды, лучше всех показал, что на самом деле достигла вот эта так называемая революция. Украинская,
то есть они
которая
туда.
Никакого отношения к революции не имеет.
Естественно. Вот, кстати, о птичках. Вот поясни простыми доходчивыми словами. Что такое революция? Когда людям говорит, что произошел государственный переворот, нет, это была революция.
Это была революция. Революция – это всегда смена либо общественно-экономической формации, либо социального устройства общества. То есть, допустим, если у нас свергли власть феодалов, дворянство перешли, к буржуазии, да, власть перешла, это революция. Ну, она так называется, буржуазная, допустим, революция. Если свергли власть буржуазии, и власть перешла к рабочим и крестьянам в лице советов, то это социалистическая революция. Угу. Если, допустим, свергли власть монарха и установили республику, это тоже революция. Если свергли одного президента и поставили другого, это не может быть революцией, потому что не происходит никак смены общественной формации, общественно-экономической формации, не происходит смены социального устройства общества. Я не понял, вот на Украине олигарха от власти отстранили? Нет. Хотя это один из лозунгов Майдана был, да? Угу. Перешли к какой-то другой общественно-экономической формации? Тоже нет. Изменили структуру общества, ну, кого-то лишили каких-то сословных привилегий и так далее. Да, в общем-то, его вроде бы раньше и не было, да? Угу. Может, они свергли власть буржуазии и построили социализм? Тоже нет. В чем революция? То есть это действительно просто свергли одного президента, поставили другого президента. Как была кучка олигархов у власти, так и осталась. Более того, часть этих самых олигархов у власти и осталась. Только власть их стала более полной. Называть это революцией может только умственно отсталый.
Ну, с каковыми, собственно, и имеем дело, по большому счету. То есть, даже не в терминологии, не разбираясь, не определившись с никакими
Нет, просто
понятиями.
Многие люди, они исходят из чего? Что вот то, что у них варится в голове, это и есть окружающий мир. То есть, весь мир – это проекция того, что они мыслят. Это такая своеобразная форма бреда, потому что, на самом деле, не, вот если смотреть извне, то есть, не из головы этого человека, сквозь призму его остатков мозга, так вот, а смотреть со стороны, то видно, на самом деле, что никакой революции здесь нету. Чтобы он там о себе не думал. Он искренне считает себя революционером, он участвовал в революционных событиях, он добился победы во время этих революционных событий, готов, так сказать, в случае чего поучаствовать еще. Но это то, что у него в голове кипит. А в реальной жизни это просто видно. Скинули одного президента, поставили другого. А власти олигарха.
Я бы даже сказал, скинули одного олигарха, а поставили другого олигарха.
Нет, скинули президента, который не был олигархом, который был слугой олигархов. А другому президенту поставили уже напрямую олигарха. То есть вот. Угу. Ну, разумеется, там какого-то олигарха потеснили, другие, наоборот, набрали побольше веса. Ну, это их игры. Ради этого не заставили людей убивать друг друга. Это тоже совершенно нормально, это естественно. Самая крупная такая разборка — это Первая мировая война, когда олигархи заставили людей убивать друг друга ради того, чтобы забить какие-то свои конкретные интересы. Угу. На Украине это все гораздо менее масштабно, но именно оно и есть. Но называют революцией. Почему? Типа красиво.
Красиво, конечно, да. Угу. Ты же не мог принимать участие в государственном перевороте. Это мерзко как-то. А вот революцию совершил, видности, это другое дело, да.
Ну вот, собственно, цветные революции, они сейчас все такие. То есть, вот где была, допустим, в последнее время настоящая революция? Хотя бы одна. Была. В Непале. Там как раз-таки маоисты, коммунисты, в общем-то, возглавили свержение монархии. То есть там свергли монархию, установили республику. Это революция. Революция.
Да, конечно.
В Иране была революция, то есть там произошла эта исламская революция. Свергли власть шаха, установили республику, которая живет, в принципе, ну, в значительной мере по исламским законам. Ну, так как их ведут шииты. Так вот. Тоже, в общем-то, революция. Смотрим на Тунис. Изгнали одного президента, поставили другого президента. Не было революции. Нет. В Египте не было революции. В Ливане не было революции. В Ливии была, но не революция, а контрреволюция. То есть это откат к предыдущей модели.
Как у нас.
Ну да, как у нас в 91 году, у нас тоже была контрреволюция. То есть произошла смена формации на ранее
существовавшую. Да. Да.
Так вот, это контрреволюция. А на Украине оно, ну, ничто, ну да, свергли Януковича. А, ну, правда, сейчас на Януковича навешивают еще вину, типа того, что он украл все деньги, поэтому в бюджете денег нету. То есть люди даже не понимают, как выглядит вот, перемещение государственных денег.
Зачем им что-то понимать, Господи?
То есть, типа, он набрал кредитов у России и с этим всем сбежал. Угу. Как можно сбежать, когда все эти деньги все равно лежат в западных банках?
Лично себе кредитов в кармане набрал. А сейчас мы наблюдаем очередную, так сказать, серию. Вот в Ереване народные недовольства. Вот выбежала огромная толпа народу, повышение тарифов на электроэнергию. Ну, естественно, часть народу тут же закричала: о, смотри, очередной Майдан. Масса моих знакомых армян резко возмутилась, что никакого Майдана у нас нет, мы не идиоты. У нас народ вышел против вот этого Нет. повышения тарифов.
Здесь как раз-таки вполне нормально. Дело в том, что народ действительно имеет право бороться против всякой, скажем честно, херни, которую часто творят власти. Угу. Ну, допустим, у нас был такой город Пикалево.
Да.
Там просто закрыли все градообразующие предприятия. Люди обращались, стучались во все ветви власти, пытались добиться справедливости, их отовсюду посылали. Они тогда просто всем городом взбунтовались, перекрыли федеральную трассу. Да? Это не был Майдан. Это люди боролись конкретно за свои права.
Привлекли внимание, да.
Да. И, собственно говоря, они добились справедливости. Да. То есть, там запущены были оправданные производства. Заметьте, люди не просили, чтобы их бесплатно кормили, еще что-то. Они просили, чтобы их не лишали работы всем городом. Они своего добились. Правда, потом у нас был принят закон, который ввел уголовную ответственность за перекрытие федеральных трасс. На всякий случай.
Ну, конечно, да.
Так вот, в данном случае армянские власти, они, конечно, ну как, сейчас в связи с кризисом ухудшается. Общая экономическая ситуация, в общем-то, везде. В Армении она и так не сахарная, там уровень жизни пониже, чем в России. Угу. И сейчас, к тому же, на это накладывается как раз... И враждебное окружение, и кризис, то есть уровень жизни падает. Но если руководство страны грамотное, то оно старается как раз-таки вот как бы несколько выровнять, сгладить социальную напряженность. То есть защитить наименее богатые слои населения, как раз-таки прижать аппетиты наиболее богатых слоев населения. Ну, то есть действует разумно. А в некоторых случаях оно действует неразумно. То есть, допустим, как раз-таки не мешает спокойно богатым наживаться, и социальное расслоение растет в условиях общего объединения страны. Угу. Это всегда ведет к социальному взрыву, к социальной напряженности. И вот сейчас, допустим, ну вот как можно в таких условиях, когда и так уровень жизни падает, допускать повышение тарифов на электричество?
Для меня, честно
говоря, на мой взгляд, это нельзя.
Масса
это
подобных действий просто загадка. Такое чувство, что вы самостоятельно это провоцируете.
То есть найдите денег, возьмите кредит, заберите часть имущества наиболее богатых, убедите их поделиться ради собственного спасения. Так вот, но не поднимайте тарифы, когда беднеет население. Нельзя этого делать. Ну вот сделали, выходят люди. И вот дальше пойдет как? Либо люди борются, действительно будут бороться за свои права, чтобы их не грабили более сильно. Либо это действительно будет использовано как вот, ну, смотря какие лозунги пойдут, какие туда средства кто вбросит, и посмотрим, как будет развиваться ситуация. То есть это может привести к революции, это может, ну, маловероятно, потому что там, в принципе, предпосылок революции как таковых нет сейчас. Так вот, это может привести к тому, что просто трудящиеся горной Армении немножко отстоят свои права, и тарифы будут понижены. А может быть, что там действительно это будет использоваться как раз-таки, чтобы сменить одного президента на другого, сменить политический курс, то есть использоваться будет для Майдана, для так называемой цветной революции. Ее объявят революцией обязательно,
конечно,
но да. революции она не будет.
Электрическая революция, да.
Но здесь будет. Вот как, здесь вот мы наблюдаем такую вещь, которая показывает, что чаще всего, что настоящую революцию, что вот эту так называемую цветную революцию помогает устраивать сама власть, то есть которая не понимает, что от нее хочет народ и не хочет этого понимать. И зачастую делают вот такие совершенно дикие косяки.
Ну, в общем-то, перестройка закончилась, и постперестроечный бред весь этот тоже заканчивается, и все наконец-то начинают пожинать увесистые плоды того, чем они занимались, либо не занимались последние 25 лет. Армян жалко. Приличная страна, которая к нам всегда хорошо относилась на Кавказе. Хорошие отношения всю жизнь были. Боже упаси, у них там такое начнется. Ну, с одной стороны, Азербайджан. Тоже бывшие наши братья, которые с ними в жестоких контрах. С другой стороны, Турция. Давайте вы еще с Россией поссоритесь. То есть, суть Майданов-то исключительно...
Нет, тогда Армении будет полный конец. Но, с другой стороны, а что людям делать, если их банально грабят? Не раскачивать лодку, а кушать чего? То есть люди, они всегда реагируют на то, что живется лучше, хуже, и главное, на определенную несправедливость. Ну, то есть у нас же тоже ведь были какие вот определенные моменты неприятные, вот когда вот начало возбуждаться общество активно, когда был принят закон Ротенберга этого, имени Ротенберга. Так вот, типа того, что мы за счет бюджета защитим, скажем так, интересы наиболее крупных слоев бизнеса, там, ну, как государственных компаний, где менеджеры получают какие-то запредельные совершенно деньги, да? так и, допустим, крупнейших предпринимателей, олигархов наших. А за счет бюджета, значит, за счет обыкновенных граждан. Гражданам, разумеется, это не понравилось. Но вроде бы, так сказать, эти моменты немножко настраиваются, затушевывают, часто идут на, ну, скажем так, откатывают идиотские решения, но не всегда. Ну, вот как в Пикалево, допустим, ну, откатили же.
Ну, тем не менее,
современная. То есть обратная связь, она должна работать.
С нашей нынешней точки зрения, такие города, как Пикалево, они не нужны больше, эти моногорода. Всех надо переселять в мегаполисы, организовывать для них что-то другое.
Это, кстати, очень печальная вещь, на самом деле, тенденция переселять всех в мегаполисы.
Согласен.
Это, собственно говоря, внешние признаки, по которым можно определить, процветает государство или загибается. То есть, если... это, по-моему, в принципе, как вот можно даже на Яншана еще ориентироваться. Это человек, который 2300 лет назад сделал Единый Китай. Так вот, если строятся новые города, осваиваются новые земли, распахиваются новые поля, значит, страна на подъеме. Но в этом случае как раз-таки население расползается к окраинам, к тем местам, которые еще не освоены и так далее. Если население, наоборот, постепенно оставляет окраины, забрасываются поля,
забрасываются в Москву, города,
и все сбиваются в столице, то это означает, что как раз-таки страна находится, ну, в глубокой заднице. И, собственно говоря, какие, например, у нас города, ну, вернее, страны отличаются на наиболее высоким уровнем вот именно такой вот столичной урбанизации, то есть когда значительная часть населения набилась именно в столицу.
Мексика.
Мексика.
Каир.
Египет, да. То есть вот...
Там по 20 миллионов живет.
Ну да, то есть четверть населения страны живет в столице, это как?
Ну, только там и можно прокормиться, потому что во всем остальном
делать нечего. Это и показывает, что страна мягко находится в глубокой заднице. И вот если у нас идет тенденция, что люди все набиваются в Москву и в Питер, это плохая тенденция. Вот если у нас люди едут, допустим, там, на Чукотку, в Воркуту, в Новосибирск, там, в Комсомольск-на-Амуре, это хорошая тенденция, это правильная тенденция.
То есть... Я так ты сейчас... Тоталитарный Советский Союз-то нахвалишь, елы-палы, как там ехали на Целину и прочее.
Не, ну как? Смотрим, допустим, на те же самые Соединенные Штаты, возьмем не Советский Союз. Вот у нас есть период расцвета Соединенных Штатов. Освоение это вот как раз Дикого Запада, освоение Аляски, да, строительство гигантских городов на Тихоокеанском побережье. То есть это подъем был бурный, да. А сейчас типа забрасываются города. Вот Детройт город банкрот, это город же. Город-миллионер, мегаполис.
Да, да, закончился.
Так вот, закончился, город банкрот, половина домов заброшена, да?
Ну, машины теперь строят в Японии гораздо больше и лучше. Поэтому конкуренции
не выдержали. У них тоже там не все в порядке, не слава богу, это видно. И поэтому там тоже по этому поводу ведут. Но, правда, там как раз-таки правительство все-таки старается сгладить социальную напряженность. Например, Обама, тот же самый, который у нас любит критиковать, принял такое решение... Вот это, о том, что всеобщую страховку медицинскую распространить на, ну, просто страховку медицинскую, на всех граждан Соединенных Штатов, в том числе и на тех, которые не способны ее оплатить. Ну, это, его за это коммунистам объявили.
Это смерти подобно.
Коммунисты из него, конечно.
Никто такого не выдержит, даже экономика США.
Но, тем не менее, это действует. То есть там у них любой может человек сейчас обратиться за медицинской помощью, не будет послан. Ну, не за всей, но за основной.
Только на прошлой неделе оттуда приехал. Масса граждан выглядит так, будто они этой помощи не получали никогда и никогда. И
не получат. Это уже другой вопрос, потому что деградационный процесс в Соединенных Штатах продолжает идти. Дальше там будет хуже. Там будет все это наглядней.
Но
мы
да,
ушли далеко в сторону.
Да.
Так вот, потому что деградационные процессы на той же самой Украине, они, например, гораздо более наглядные в каком плане. Ну, например, колоссальный отток населения.
Сколько уже уехало?
Ну как, у них там, по-моему, уже меньше 40 миллионов осталось. То есть, миллионов 5 у них 5, свалило.
Да. Много. 10%, да?
Ну да. То есть, это ну реально страна обезлюдивает. За короткий срок такой.
Причем это уезжают не дедушки, старушки, дети малолетние и прочее. Это уезжают те, кто наиболее...
На самом деле, это уезжают все. Это и дедушки, и старушки.
Везут с собой. Уезжают при этом наиболее активные, так сказать.
И вывозят целиком семьи.
Да, увозя семьи. Уезжают при этом в Россию.
При этом уезжают не только с Донбасса, а со всей территории Украины. То есть, отток населения идет по всем регионам.
Ну, с чем их и можно поздравить. На Украину продолжаем смотреть дальше. За Армению переживаем, чтобы там ничего подобного не случилось. Держитесь, братья армяне. А на сегодня все. До новых встреч.